Это VSPlanet.net, и мы продолжаем смотреть обратную сторону ринга, ну или темную сторону ринга. Пятый выпуск был посвящен карьере Харли Рейса. И что там было сказано, что там было показано, или наоборот, чего там не было сказано и показано, подробно обсудим вместе с Владом Толстовым. Мартафрения, Влад, привет!
Всем привет!
Слушай, ну я предпочитаю, люблю, мне нравится начать с того, что... А, давай сначала вот так спрошу. Ты про Харли Рейса до этого выпуска. Что, как вообще знал, слышал, читал? Потому что фигура эта, фигура, безусловно, знаковая. Я не сомневаюсь, что у тебя определенные познания были, но вот насколько это была фигура, ну, как сказать, из далекого прошлого, древнего, что-то на уровне мифов, легендов? Или вот ты прям рассказал бы, сколько раз он выиграл чемпионство мира на момент встречи с Флэром и сколько у него было жен?
Нет, на самом деле, большая часть информации, которую я про него знал, она исходила, наверное, от CM Punk, потому что он в разных интервью частенько про него упоминал, как он с ним катался, и истории всякие разные рассказывал, больше такого комедийного, скажем так, характера. Вот. Ну и последний раз еще успел с ним познакомиться, когда фильм смотрел, как раз «Стальную хватку», там тоже был персонаж Харли Рейса.
Да-да-да.
Вот, то есть у меня именно такие через чужие руки, условно, о нем познания только
Ну,
были.
тогда вот я тебе, собственно, и такой вопрос и хочу задать. Что у тебя в голове отложилось? Как ты воспринимаешь Харли Рейса через призму вот этого конкретного эпизода, этой конкретной псевдодокументалки? Что там было темного, что там было с обратной стороны ринга?
Ну, темного на самом деле, мне кажется, там не так уж много было, да, понятно, были, пытались рассказать какие-то истории, но мне кажется, они не сильно в них погружались, и иногда было не совсем понятно, чем они заканчивались, буквально чуть ли не подмигиваниями какими-то, или, мол, ну вы и так все знаете, а на самом деле я вот смотрю, я не знаю, а можно как-то поподробнее, да, или какой там исход был, например, ну чуть-чуть в середине, может, что-то было, да, где там про автомат, про пистолет, где он там, я так понимаю, то ли напал на кого-то, то ли еще что-то, ну то
Нет,
есть как бы...
отомстить поехал.
Отомстить ехал,
Когда его
да-да.
пырнули ножом на шоу, он потом приехал. Ну, давай уж расскажем тогда, ладно, просто чтобы уж потом не возвращаться. История, которую рассказал Тревор Мёрдок про него, что, мол, на одном из шоу он увидел, как какой-то гопник там то ли к девушке пристает, то ли уже на нее агрессивно что-то там нападает. Пришел разобраться, дружок этого гопника пырнул его в спину ножом, после чего Харли Рейс оклемался, приехал к дому этого гопника и расстрелял ее из пистолета. И когда Тревор Мёрдок спросил об этом Харли Рейса, а правда ли это эта история, Рейс сказал: нет, это неправда. У меня был не пистолет, а пулемет. Вот. Со
Да, ну
слов,
то
то есть,
есть
получается, через тройные руки получается, да.
через тройные руки, да, и как бы сама документалка, она, ну, просто показывает человек, который рассказывает эту историю, никакого комментария сверху, да, о том, правда, неправда, или там, может, какие-то были, не знаю, ну, то есть это именно как миф условно какой-то, да, вот, который... И таких, на самом деле, я так понимаю, там много было историй, и, в
Знаешь,
принципе, вся вот
конкретно
его
в этом
жизнь.
выпуске, вот натурально, они не определились с тем, что хотят рассказать. Вот в чем главный посыл? Они снова поторопились пересказать биографию, и то, мне кажется, с этим не справились, потому что просто целые куски нахрен выбрасывали. И вроде бы истории, за которые хотят взяться, они крутые, но они ни из одной толком ничего не вывернули. Или что-нибудь было такое, чтобы они рассказали от и до, потому что именно как раз к темной, к обратной стороне ринга там огромное количество. От истории, как он, собственно, начинал, история, какие у него травмы были до того, как он стал суперзвездой. Можно было рассказать, каким он был рестлером, потому что вот когда Джим Корнетт начинает рассуждать о слове toughness, вот эта крутость, крепкость, мощность, по сути, все вот Харли Рейсы приводят в пример, и вот тут они попытались раскрыть по мере, естественно, возможного, что это как бы комплекс всего, что он и сам мог кому угодно навалять, абсолютно кому угодно навалять, и сам при этом мог вытерпеть что угодно. Откуда это пришло? Буквально вскользь там было, но я не знаю, насколько они на это акцентировали внимание. Когда Харли Рейс умер, просто была такая штука, я, честно, не помню, кто из его близких, родных или просто из фанатов это написал, что из серии: «Боже, мы тебе отправили Харли Рейса. Пожалуйста, не зли его». Вот так, и вот те, кто знали Харли Рейса, грустно посмеивались, улыбались над такой шуткой. Ну и как бы тоже присказка, что оба Штайнера боялись Харли Рейса. а надо понимать, там какая разница в возрасте и все. Поэтому это к чему? Вот эта история с лодкой, и история с тяжелейшей травмой, которую он получил, прыгнув на стол, где Халк Хоган был во время уже WWF. Его вот дальнейшие при и злоключения, про его школу практически ничего не рассказали, хотя там было про что рассказывать. Ведь Харли Рейс – это один из тех, у кого начинал Кенни Омега. И послушать, повспоминать, как там Омегу воспринимал Рейс, как он его шпынял, гонял, как он к нему относился, это очень... И как после этого Омега ему практически в лицо плюнул, когда уже уехал выступать в Японию, это тоже отдельная история. Поэтому... А тут вот набросили, ушли, набросили, ушли. И вот ты, кстати, сказал о том, что к некоторым историям мне неизвестно, как относиться. Там ведь действительно там была пересказана одна из самых известных враг Халка Хогана. О том, как Харли Рейс пришел на шоу WWE, ну, тогда еще я, когда они приехали в Канзас, и захотел сжечь ринг. И здесь показали эту историю, воспроизвели, даже голос Халка Хогана включили. И только потом в конце Мик Фоли такой говорит: «Вы спрашиваете меня, правда ли это? А мне неинтересно, но я знаю, что так могло бы быть». То есть нам просто рассказали выдумку про Харли Рейса, выдав ее за какой-то документальный момент.
Ну, да, вот, не знаю, поэтому, на самом деле, ощущения такие... не очень от этого, потому что, ну, как бы в 40 минут пытались впихнуть, опять же, всю жизнь человека, да, хотя там очень много глав, на которые действительно можно было просто одну из них выбрать и сфокусироваться только на ней. Мне вот, например, из самого начала запомнилось, про, когда они про карнавалы говорили,
о.
Вот, и я на самом деле, ну, всегда знал, что, естественно, рестлинг, он из карнавалов вырос, да.
Тут цирки больше это...
Ну, из цирка, да, где это самое начало было. Истоки. Вот. А здесь, что это в 50-х все еще было, вот это, там, выйди кто-нибудь и с улицы, да, и попробуй надавать нашему чемпиону. Вот. Но это было удивительно, на самом деле, услышать. Я думал, это где-то там 20-е, чуть 30-е. Нет, а тут еще прям в 50-х это было. И то, что Харли Рейс еще этим, ну, успел, скажем так...
Причем по обе стороны.
Начать, да-да-да,
будучи чемпионом и тем, кто был на тот случай, если кто, никто не решится. Потому что это тоже такая инсайдовая штука. Блин, правда, я натурально вот об этом не задумывался. То есть я понимаю, что так могло бы быть, но вот та ситуация, что выходит этот цирковой организатор и говорит: а давай, налетай, и никого нету. И что там дальше делать? Что теперь, отменять выступление? Нет. На этот случай была подстава. И мне кажется, вот именно в одной этой фразе вообще вся суть того, как рестлинг появился натурально. Что если вдруг какой-то нормальный драки не состоится, мы устроим зрелище. А потом выяснилось, что зрелище вызывает больше интереса, чем реальная драка.
Вот, ну и как бы можно было, может, с этого как раз начать, да, что да, вот эта легенда о том, насколько он был жестким, да, насколько он мог все что угодно принять, но это исходит из того, что он начинал карьеру, ну, буквально, скажем так, пытаясь набить или не получить по лицу от прохожих, можно сказать.
Я бы даже больше здесь добавил, что вот именно не получить по лицу, не проиграть, не быть удержанным намного более важно, потому что, ну вот как бы для организатора всего этого мероприятия, всего этого шоу, как и для всех карьер, естественно, важно, чтобы чемпион никогда никому не проигрывал. Именно поэтому и возникали как раз всякие штучки, которым вот эти реальные шут-файтеры, то есть те, кто умели драться на самом деле, которыми они владели, для чего? Для того, чтобы в крайнем случае, если что. В частности, здесь вот как раз упомянули, что Рейс в этом смысле в совершенстве владел заломом кистей, благодаря которому, ну вот, схватил за кисть, и в одну секунду можно было все человека там либо на колени поставить, либо заставить его сдаться. И если вдруг ничего не идет никак по плану, это удар головой в переносицу. Это, блин, не знаю.
Хэдбат.
Это...
Да.
Но это классика уличных драк, здесь говорить не о чем. Потому что когда люди представляют уличные драки, они почему-то думают, что это кулаками, а там нет. Там это, блин, не получить головой в нос и не получить ногой понятно куда. Вот, ладно, это тоже ведь достойно действительно отдельного упоминания. И я не очень понял, как вот из этого цирка выросла его карьера в рестлинге. Потому что через кого-то, через как-то ведь он проник в рестлинговую вообще индустрию. Была вот этот заход, была эта история о том, как он тренировался у братьев Сбышко. Тоже, кстати, между прочим, вот по сути, это сегодня совершенно неприемлемая история, когда сегодня смотришь или обсуждают вот эти принципы олдскульных тренеров, все начинают возмущаться. Ой, что и как? Ну, потому что это натуральное издевательство. Некоторые тренеры, ну, натурально были садистами, потому что, вот, например, во Флориде, как бы в 80-е, в 70-е, как бы его не расхваливали, а там достаточно креативный был промоушен, ну, просто там натурально, там тренер был человек, ну, которого даже не за глаза называли садистом, просто которому нравилось там людей помучить. Стю Харт, по сути, весь его этот
Да, я только
встречен.
хотел сказать, что
Ну,
да,
это
там
просто
очень
то...
много именно историй про подземелье Харта, и как там
Да-да-да.
выживали его и так далее, и насколько это все жестко было.
Это то, о чем мы привыкли слышать, грубо говоря, так с восхищением, как бы с таким с придыханием, что, мол, ой, посмотрите, какая легендарная школа. Ну, как школа, блин, для того, чтобы попасть в школу, как бы да, ты сначала проходишь через огромное вот это всякое боль и унижение и очень много прочее. Непосредственно по участникам, кто-нибудь заприметился из тех, кто рассказывал? Потому что были несколько потрясающих персон. От себя лично скажу, что я всегда очень люблю послушать Джима Корнетта, потому что ему очень часто дают сказать последние слова в выпуске, и они настолько пробирают просто за душу. Вот я не знаю, не могу. Вот это одна из моих любимых вообще историй.
Ну,
Еще...
Корнет умеет говорить, поэтому тут
Да,
как бы
он,
он на этом
во-первых, много
карьеру
всего
себе
знает,
сделал.
да. И
Ну,
он
еще и
это...
у него история огромная, да,
Да-да.
за спиной, поэтому неудивительно. Да, я тебя перебил.
Не-не-не, я как раз хотел тебе спросить, потому что я еще хотел отметить Эдди Шарки, великолепнейшего, легендарнейшего тренера из Миннесоты, который, ну, несколько, я так понимаю, над несколькими поколениями звезд American Wrestling Association работал, которые потом и в WCW, и в WWE уходили. И достаточно в позднее время он тоже работал, в позднее имеется в виду относительно недавнее, потому что несколько человек из 90-х у него тоже учились, там, не знаю, навскидку, по-моему, Шон Уолтман и Джерри Лин у него учились, я их двух так худо говоря. И я удивился, что он жив. Я думал, блин, ну это человек откуда-то вообще там из этой, а тут бац, он жив. Я бы очень, и абсолютно не раскрыли вот эту тему, он просто сказал, что мы с ним друзья, и там пару вещей он добавил, типа, из серии, как он был крутой. Блин, я бы вот, конечно, его послушал
Ну,
очень
про
хорошо.
него, да, на самом деле очень было. Ну, вот как со стороны человека, который не сильно, да, знаком, я вот видел его, он сказал, что там друзья твои, ну, окей, какой-то друг старый. То есть мне даже не сложилось впечатление, да, что действительно какой-то там
А
какая-то
это легенда
легендарная
тренерского
личность.
цеха,
Да-да-да.
да-да-да. Угу.
Вот, то есть этому было как-то мало уделено внимания. Из
Потому
того, кто
что...
мне
Угу.
запомнился,
Извини, потому что, ну, на самом деле,
да-да.
«Дорожные войны», оба Штайнера, я не знаю, половина, да, кстати, «Дорожные войны» вместе с Полом Эверингом, Никиту Колов, я не знаю, блин, а, кстати, из относительно молодых, из Миннесоты тоже, кстати, Эрик Роуэн, который вот из совсем... Джесси
Вот, кстати,
Вентура у него
странно,
учился,
что
Боб
вот.
Бэклунд, если я правильно помню. По сути, извини, пожалуйста, по сути, вся Миннесота, которая была, это вот все, это все Эдди Шарки. Ну, не
Ну,
все,
да,
ладно, но очень
я как
много.
раз к тому и хотел добавить, что очень странно. То есть ты буквально за там, ну, за пару секунд перечислил, какие у него были, там, условно, через его школу прошли, да? Можно было это текстом показать. Ну, буквально, то есть справа
Да,
там,
в
ну, где
плашечке.
угодно, в плашечке, да, показать, что там тренер вот таких лиц. Все, как бы вся картинка бы, она сразу для, мне кажется, современного зрителя, она бы сложилась, но ну, как-то, да, этот момент был упущен.
А это тоже, извини, это вопрос, мне кажется, как раз-таки к продюсированию, вот к самому шоу с точки зрения формы. Потому что у вас есть потрясающая начинка. Вам даже не нужно ее рассказывать. Очень здорово сказал, что они как бы вбрасывают, а потом, ну, типа, понимаете. Нет, мы не понимаем, расскажите нам подробнее. Потому что человеку со стороны это будет абсолютно точно непонятно. Я, кстати, из этого выпуска несколько новых историй узнавал, но, ну, видел, читал, слышал там впервые или там во второй раз. Я хочу знать подробности. А мне не говорят подробности. Мне вот это вот ухмылки, улыбки и сразу быстренько переход на другую тему. Мне это не очень нравится. И, блин, это как раз и есть вот эта самая журналистская, редакторская, режиссерская работа. Они не умеют вот просто патологически рассказывать истории. Ну, в смысле, вот этим сторителлингом не владеют. Они просто дают микрофон людям и включают его. Я понимаю, что сегодня это очень, этого достаточно может быть очень много где. Огромное количество людей, которые ведут интервью и подкасты, не умеют брать интервью, не умеют делать подкасты. Они ни сами не говорят, ничего не спрашивают. О них, может быть, они продюсеры хорошие, в том смысле, что на их персону клюют гости. Но здесь вам не нужно самим говорить. Ну, оформите это в что-то такое. А нам дают псевдодокументалку уровня, я не знаю, уровня начала 90-х.
Ну да, даже, то есть нарратива совсем, мне кажется, никакого не сложилось. Ну, буквально Википедия, ну, опять же, да, просто как бы по порядку перечислили какие-то интересные, важные моменты, и все.
А я бы, кстати,
Причем,
даже,
ну...
извини, сказал бы, здесь не Википедия. Мне показалось, что по большей части тут истории Корнет, которые им набросил, такие взяли.
Может
Почему
быть,
так
да.
говорю? Я понимаю, что это не очень сложно повторить, но вот помнишь, там история была, когда он куда-то ехал в машине, его остановил полицейский и узнал. Вот эта история. И типа он ему докопался. Это история, которую Корнет рассказал в свое время где-то там, я не помню. Более того, на картинке заставочной того видео была картинка, которую фактически воспроизвели вот в этом, в таком в полузаблюренном режиме вот эти вот любимые их киношные вставки. То есть я думаю, там скорее всего было вот по такому направлению. То есть что-то...
Может, и по такому, да. Да-да, возвращаясь к тому, кто мне там запомнился из тех, ну, из тех, кто про него рассказывал, да, понятно, Корнет. И, честно говоря, вот если заменить голос Джерика на голос Корнета, я бы с удовольствием заменил, не знаю, мне там как-то
О, я
Джерика...
тебя, кстати, тоже спрошу, как тебе Джерика в этом
Мне
сериале?
вообще не нравится. Мне, в принципе, как Джерика, как комментатор не нравится. Еще в Айдабе, где он там... Ну, там, с точки зрения комментаторства, он совсем отвратительный, мне кажется, работу делает. Прям невозможно слушать. А здесь, ну, у него, естественно, как бы интонация, она, ну, такая более... такая, не комментаторская, а скорее просто как рассказчика, да, какой-то. Ну, все равно, не знаю, промо я могу Крис Джерика слушать, и мне они нравились в свое время. А вот именно в таком амплуа ему не очень идет. И как-то сильно отвлекает, не знаю. Но я прям слышу, что тут Джерика мне рассказывает. Ну, то есть как-то другой голос какой-то вроде
Ну,
от
вот
такого...
ты в персонажа погружаешься, а мне просто кажется, что ну так вот не говорят в таких случаях. Вот для таких, как
Ну
это сказать,
да,
голосов
еще
за
и...
кадром нужны какие-нибудь другие голоса, которые будут либо более драматичные, либо более низкие, ну как бы более здесь подходящие. Я хотел бы отметить, блин, я вот все время на семьи обращаю внимание, здесь традиционно огромное количество домашней съемки, за что невероятное огромное количество спасибов. У него, я хотел бы обратить внимание, жена, это прям вот, я не знаю, это из фильмов, про ранних фильмов про Джеймса Бонда. Вот когда на которой стюардесса работала, блин, ее показывают молоденько, ты смотришь, блин, я не знаю, это вот... Или там Остин Пауэрс, который пародировал 60-е. Просто вот если представить, что такое 60-е, это вот прям жена Харли Рейса. Получается, это третья жена. Потому что про вторую, если я верно помню, я сейчас даже пойду проверю, тут не сказали ни слова. Рассказали
Да,
про...
там вот это тоже момент не очень понятно, на самом деле. Они не сильно в это погружались, да, первая жена, я так понимаю, ну, скончалась в аварии, да, потом как-то что-то, и вот уже жена стюардесса, да, и дальше уже, ну, без подробностей, действительно,
Да,
даже в этом плане.
и причем, между прочим, от второй жены у него дочка. Я не понял, упоминали ли ее хотя бы вообще?
Они упоминали дочь, да, и то, что... А, погоди, дочь
Нет,
второй жены? Нет,
это
про дочь, да,
было...
не про другое было, да.
Было
Там
про
про
то, что
другое
вот
было.
та первая женщина, с которой он женился, которая была его старшей, которая умерла в автокатастрофе, она была беременна, если я правильно понимаю.
Это да.
Вот.
Да.
И плюс у нее еще был ребенок, потому что сказали, что он женился на матери-одиночке. А вот та, с которой это присутствует в фильме, это третья. Вот с этим тоже. Я не
Третье.
знаю, насколько это нормально, насколько это для героев, для семей приемлемо, но они так легко опускают вот целые жизненные события. Мы с тобой говорили, когда «Стальную хватку» обсуждали, что брата просто одного вычеркнули, просто вырезали нахрен из сюжета. Почему? Ну а что дублировать? Ну а что, господи, ну а хрен ли, блин, господи, делов-то. Вот, ну там хотя бы, ладно, там хотя бы с претензией на био, но все-таки...
Ну и художественный фильм, да,
Да.
поэтому.
А тут, блин, ну вы как бы рассказываете, я не знаю.
Ну
А
да,
вот
понятно. То есть вот непонятно, они не
тоже,
определились. Ты
да-да-да, я вот
говорил,
тоже здесь хочу
что
добить эту
хотели
тему.
сказать?
Про четвертую жену ничего же не было,
Вообще не было, да,
которая
тут.
помогла ему держать, по сути, всю его школу, всю его территорию после вот этого в ням-ням-ням-ням Миссури. WLW World League of Wrestling. BJ, которую звали.
Слушай, это,
Они...
может, даже путало больше, потому что они могли в какой-то момент говорить «жена», да? А как бы зритель, он не понял, про какую именно жену речь идет. То есть,
Да.
в моем понимании, когда всегда говорили слово «жена», говорили только, ну, вот, про женщину, которую, собственно, показали мне.
Но он был женат
Больше
на ней
никого.
самое продолжительное время. Я так понимаю, где-то
Ну,
с
это
начала
да.
60-х и до начала 90-х. Вот, так, кого бы еще здесь, правда, вспомнить? Ну, Мик Фоли прекрасен, блин, конечно.
Мик Фоли.
Очень-очень понравились, конечно, вот, как правильно сказать, да, детские друзья. Я вот всегда такие люблю. Приколы из прошлого, из совсем дальнего прошлого. Ну, вот тоже, насколько бы здесь хотелось послушать побольше вот этого, например, школьного друга. Но нужно было гнать вперед, нужно было торопиться, нужно было все это дело
От Мика Фоли мне интересно было услышать о том, что он вдохновился условно стилем рестлинга, да, именно Харли Рейса, то есть он принимал жесткие бампы за ринг, то есть вываливался за ринг, и Мик Фоли воспринял это как вдохновение, потом вдохновил сам уже последующее поколение рестлеров, да, ну и то есть то, что это корнями уходит, вот на этом можно было сфокусироваться, да, то есть
Ведь по
насколько
сути,
там
да,
продвинул
по
рестлинг.
сути, в свое время было интересно уточнить и узнать вообще, когда появились матчи-то со столами. Вот именно матчи со столами. Кто их придумал, кто стал инноватором, кто популяризировал. А тут, по сути, ну я не скажу, что столы были прям постоянным реквизитом 80-е. Но по-хорошему, значит, можно с определенной долей уверенности сказать, что одним из тех, кто был первым, кто работал с реквизитом, со столами, имеется в виду, в первую очередь, был Харли Рейс. Причем, собственно, со столом-то он и получил тяжелейшую травму, из-за которой, по сути, чуть позже завершил карьеру. Потому что травму он получил, если я правильно помню, году... Блин, я не помню, в каком он получил. Году в 89-м он тогда работал ведь или с Халком Хоганом. Или пораньше, наверное, потому что там да.
Ну, с
А,
Халком точно.
ну да, там был Халк просто в этой картинке. И после этого, в 90-м же он уже завершил карьеру и после никак ничего не возвращался.
Ну да, то есть вот это мне запомнилось, и можно было на этом фокус побольше сделать. Ну просто как-то сказали, и дальше, опять же, галопом побежали дальше. Вот.
Тоже одна из...
Ну,
Я хотел просто уже
вот.
перегнать нас... Ну, давай,
Да-да.
добивай, и я
Не-не-не,
потом...
я как раз хотел тоже сказать, что, в принципе, меня больше никто там, ну, с
Дело в том,
конкретно
что
лично не
еще одна
помнит.
его история, которая достойна вот всяческих трагичных упоминаний, это его денежные потери. Потому что вот нам рассказывали, как бедолага Бафф Багвелл профукивал куда-то деньги, куда-то он там вложился, его прокинули, и в итоге он работал там этим кондуктором в метро несколько, больше 10 лет. По крайней мере, так сказали, то Харли Рейс – это человек, который потерял огромные деньги, когда пришел Винс Макмен со своей американизацией, национализацией. Потому что если бы кто-то, в принципе, и, ну как это сказать, был готов противостоять, был готов рубиться, кому было что терять, это Рейс, который потерял, правда, много. Вот он лично, вот он есть прям. И его история вот с этой самой слоткой по итогам которой он должен был выплатить пострадавший 250 тысяч. И это прям все в плане денег. Тоже ведь хорошо, тоже хорошо. И это очень здорово могло ложиться на вот те самые приключения с полицейскими, выпивки и прочее. Кстати, вот по этому конкретно выпуску возникло ощущение, что вот Харли Рейс бухал как не в себя.
Ну, сложилось только, когда сама жена упомянула об этом, и они показали, да, что ну, вот эти вставки их
Когда он сидел дома,
кинематографичные.
это вот после
Да.
того, как ей сказали: «Бери одежду, собирай одежду и уходи».
Да. Вот. Ну, то есть было понятно, что у него жесткое расписание, это пересекалось очень сильно с употреблением большого количества алкоголя, но какой-то прям, да, большой фокус на этом не был сделан.
Потому
У
что мне
меня на самом
кажется.
деле понимание об этом было больше именно из рассказов CM Punk, потому что они многие именно с этим были связаны, какой он там, как себя вел именно после в пьяном состоянии, вот. А из самой документалки не очень.
А вот это фактически тоже вырезали, потому что это же значительная часть истории, очень большая. А тут так получилось, что об этом упомянули вскользь, более того, что якобы вот где-то там из-за травмы, или просто он стал больше времени проводить дома от чего-то, то ли устал, то ли еще что-то. А это, между прочим, тоже было очень серьезным фактором. Потому что вот Харли Рейс, я не знаю, в силу ли того, в силу другого, но вот он принадлежал к такой породе людей, про таких говорят, которые в 20 выглядел как в 40. О, на 40, на
Это
40. Но и в 40 при этом он выглядит на 40. Я не знаю, вот ты смотришь на Харли Рейса, и очень с трудом складывается в голове, что вот он, по сути, завершал карьеру. Вот там показали, когда он стал менеджером Вейдера. Знаешь, сколько ему тогда было лет? 50. Столько же, сколько сейчас Эджу.
Ну, со
Чисто по
современными, мне
визуализации.
кажется, атлетами там и так далее сложно сравнивать, потому что всегда, ну, как-то, не знаю, сейчас, мне кажется, помоложе
Это
они зачастую
правда.
выглядят.
Это
Вот,
правда.
но в
Но
целом, да, конечно, шокирующая
ты можешь
цифра.
отмотать на 80-е, когда, собственно, он дрался с Флэром, например, за чемпионство. Ты можешь отмотать в 70-е, когда он это чемпионство выигрывал, и ты особых-то различий не увидишь.
Это да. Он
То есть
действительно как-то
это вот
мало
такая
менялся.
тоже порода. Я не знаю, это, мне кажется, есть такие вот мужики, прям которым, ну, натурально вот либо в рестлинг, либо как-то еще и никак иначе. Но отсюда тоже, кстати, выходит вот такая тема, что ее тоже тянули, и она тоже достойна многого. Насколько Рейс, в силу вот этих, опять же, жизненных, финансовых потерь, насколько он стремился продлить свою карьеру ради заработка. Потому что есть те, кто не могут отпустить рестлинг, потому что они, кроме этого, ничего не умеют. А здесь, ну вот тоже жена сказала, блин, что Рейсу в Канзасе можно было все, что угодно. Почему? Блин, он Харли Рейс. Я,
Ну, вот
кстати,
на
не
самом
помню,
деле этот
сколько он
момент
стоит
по поводу
просто.
денег тоже, он такой не очень понятный именно из документалки, да, потому что нам показывают у него успех, 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 он тут выигрывает, там, ну, зарабатывает, да? Даже Винсу сказал нет, то есть как будто говорят, что ему, ну, не нужны вот эти деньги, которые он давал, у него принцип перед ним есть, да, ну, то есть складывалось ощущение, что у него в плане финансов все ок.
Так у него
А потом
все
нам
ок.
говорят, ну да, а потом нам говорят, и вот эта авария случилась, и, ну, понятно, что 250 тысяч долларов – это большая
Да.
сумма, да? Но,
Для 90-х,
как
да.
бы, говорят, что все, денег у него больше нет. Ну, то есть, как бы...
Понимаешь, тут ли в чем дело? Тут нужно понимать, что первую-то как раз свою финансовую пропасть он загремел, когда закрылась его территория. Когда он был вынужден свернуть все выступления в рестлинге. А почему? Потому что пришел Винс Макмен. Вот я сейчас пытаюсь это как-то по времени подогнать. Это, наверное, все-таки 84-й год был. А к Винсу он перебрался, получается, после уже 85-го, после начала Халкомании. Или нет? Потому что он предложение это Винсовск к 86-му. Вот я вижу, подсматриваю. Причем после второй Расселмании по предложению Бобби Хинена. И вот у меня тоже как-то это не сложилось. А в чем тогда была история с Винсом? То, что Винс его звал в качестве чемпиона, хотел его угнать, да?
Ну да, как я понял,
Да,
да,
да, да, да.
чтобы
Но
нарушить
потом я просто
мейн-ивенты.
как бы развиваю эту историю. Получается, после этого Харли Рейс отказался, сославшись на свою принципиальность. Винс пришел и разорил его нахрен. И через год Харли Рейс приходит к Винсу.
Ну да, не складывается. Мало того, что он к Винсу приходит,
Не, это так
да,
есть.
что
Просто
деньги нужны.
тут видно,
Ну да.
тут драма-то должна
Нарратива
быть.
какого-то, да,
Конечно.
не складывается именно.
И, кстати, это еще и про Винса Макмена очень много рассказывает. Я понимаю, что они могут Винса совершенно полным придурком выставлять абсолютно как угодно. Блин, я, кстати, опять не обратил внимания на список актеров. Я очень хочу посмотреть, кто вот, узнать, точнее, кто вот кого играет в этих постановках. Потому что мне все время показалось, что Винса Макмена играет человека то ли с русским, то ли с болгарским именем, фамилией. Вот. А здесь его этого имени не было. Это я посмотрел, но я не запомнил, какие есть. Просто история о том, как Винс хотел, по сути, заставить его схрысятничать. Затем он фактически Винса чуть не убил, он ему чуть шею не сломал, а через год,
После того, как Винс на него напал, то есть тоже такой момент.
ну тоже мы это понимаем из третьих рук.
Ну да, естественно.
А Винс Макмен он не будет этого ни опровергать, ни подтверждать. Я не
Его
знаю,
никто не спросит.
это опять же какая-то сказка, про которую, блин, я не знаю, вот ты ее не имеешь права воспринимать просто как есть, по умолчанию.
Ну
Потому
да, это
что,
как один из мифов, который про
да.
него. Тут много такого было именно.
Потому что сразу после этого показали, прям вот в виде этого самого видео картинки, как он приходит и сжигает ринг. Показали, как он сжигает. И там Мик Фоли такой в конце. А, возможно, этого не было. Скорее всего, этого не было. Этого вообще не было, но я в это готов поверить.
Ну да, это вообще, мне кажется, этим нужно было закончить эту документалку именно вот этой фразы Микафоли.
Вообще, по-хорошему, мне кажется, вот вся эта история как раз с рингом, с тем, как отмирала территория Канзаса, Миссури. Блин, это же, по сути, территория-то какая богатейшая. Это же Сент-Луис, по сути, это сердце NWA, которым и сам Флэр долгое время управлял. Ой, Флэр, господи, Рейс не только управлял, но он там и выступал, он там же и начинал. Он же оттуда как раз, откуда-то, из, как это, блин, из какой-то фермы он вырос на какой-то, на другой он получал рестлинговое образование взамен на работы сельскохозяйственные. Тоже, блин, я вот не понял, почему он уехал с одной фермы, где было бесперспективно, по сути, переехал на другую ферму. Ну, вот было так это. Что-то там тоже не так. И вот как это все происходило, там было бы достаточно этой драмы, потому что в течение как раз-таки 3 лет, с 83 по 86, можно было рассказать очень много. И про его чемпионство, и про Старкейд, и про инциденты на шоу, когда WWE приезжала в Канзас. Потому что, ну вот, говорят опять же, что он действительно приходил к ним на записи, на шоу, и его там просто встретили. Я, правда, не помню, как это объяснялось, но я помню, что с ним там фанки поговорили, братья, собственно, с которыми он был очень хорошо знаком. Что там было с Халком Хоганом, я не знаю. Потому что это Халк Хоган в основном придумывает. Но в своей биографии Рейс упоминал, что как минимум такой разговор был. Он приходил злым. Ну а дальше, блин, из чего это все дело, во что точнее все дело вырождалось, это здесь уже, блин, каждый будет кому-то здесь и доверять. Ну и в свою очередь, как он тоже выступает где-то в Японии, выступает на стране, потому что в Японии он ездил, там на это вообще не сделали никакого акцента, только
Вообще, да.
показали пару матчей с Инокипа. А, нет, с бабой, видимо, с бабой на японском ринге. И тоже, кстати, совсем немного. Почему, как,
Ну, то есть
что это
они
было?
настолько немного, что вот, ну, я, честно говоря, даже не приметил то, что он в Японии выступает. Ну, то есть
Ну, там
совсем как бы в этой
обозначили
стране.
Японию еще и потому, что он рассказал, что, мол, я пятницу я провожу часовой поединок.
А, это да-да-да, что он
я
катался
лечу.
прям по
Да,
всему
да, да.
миру. Да-да-да.
Я возвращаюсь в Америку, в Сент-Луис, провожу в субботу матч на 1 час там, потом я лечу в Пуэрто-Рико и провожу матч на 1 час там. Я не знаю, у меня не укладывается в голове, как это, а, там часовые пояса и перелеты, возможно, что-то с этим.
Ну, Халк же рассказывал нам, что там час добавляется целый, поэтому тут все
Халк
понятно.
рассказывал не час. Халк говорил, что за счет вот этой смены поясов он проводил в календарный год больше
А,
400
да-да-да.
матчей. Его известная тоже история, да. Плюс, опять же, да, вот семейную раскрыли тему. Вот эта фишка с раскрытием секретов рестлинга. Блин,
Ну,
это
опять же,
же...
к вопросу о принципиальности и прочее, той же, да, такой очень важный, мне кажется, можно было к этому как-то все прямо подвести, да, сделать как бы кульминацией того, что вот, не знаю, то есть был такой принципиальный, ну, какая принципиальная фигура, да, в рестлинге, которая и вообще начинал там он именно с карнавалов, да, где ему за себя нужно было стать, доказывать, что это все по-настоящему. Винсу он отказал, сказал, что нет, тут как бы у меня принцип есть, я не буду нарушать его, раз сказал, так сделаю. А потом как бы, ну, деньги потребовались, и, ну, как бы принцип принципами, а деньги деньгами, поэтому можно было и раскрыть все секреты, ну,
Ты
и
тоже
в каком-то
понимаешь,
смысле
это же по
предать, не
сути,
знаю, там.
вот, да-да-да, по сути это, ну как это сказать-то, блин, по сути это еще одна вот история про темную, про обратную сторону ринга. По-хорошему, если есть какая-то обратная сторона ринга, пожалуйста, вот Рейс ее рассказал. Потому что самое главное, о чем там было, если я правильно помню, нашумевшее, это даже было не имитация ударов, а это было то, что они сами себя режут. И там, кстати,
Да,
это,
да.
по-моему,
И
показали
там
вот эти...
фокус как раз показали, да, как они блейды там, ну, в руках у них лезвия там и
Да,
так
да, да,
далее.
да, да. Вот. И тоже по-хорошему вы можете взять и очень хорошо раскрыть историю, потому что, опять же, к разговору о возрасте, Рейсу на момент выпуска, выхода этого шоу было 50 с небольшим. Это на сколько лет младше Рика Флера? Стинга сейчас, Рика Флера тогда или Стинга сейчас? Пес его знает. Вот. Ну и вот тоже...
Ну,
Да, извини.
да, то есть могли бы подвести к этому, но как-то тоже просто сказали, и Бриско сказал, что, естественно, он с ним об этом поговорил, узнал, что все в деньгах, ну и как-то тоже быстро перешли на следующий
А
этап.
там же еще конфликтная ситуация была в том, ну как конфликтная, имеется в виду конфликт интересов, конфликт историй, что, как вот мне понравилось, сказали, что обычно человеку, который
Да,
это бы
да, да,
раскрыл,
да.
наваляли бы. Просто обычно навалял бы сам Харли Рейс. Но это же
Так Фил
блистательный
Рейсу
парадокс.
наваляет.
Да,
Да.
да.
По-моему, Корнетто как раз и добавил. Так что
Ну,
он...
я не помню, кто именно это сказал, я к тому, что если такие истории происходят, ну, не скорее, а вот эти парадоксы закручиваются. Очень было похоже, что вот весь этот набор историй как раз-таки вбросил в сценарий Харли Рейс. О, Харли Рейс. Про Харли Рейса Джим Карнетт, потому что очень было уж на него похоже. Мне еще, знаешь, что в этом смысле не очень понравилось, что, ну, в принципе, это тоже понятно, когда люди рассказывают истории, которые где-то когда-то услышали, но тут, получается, Тревор Мёрдок, ну, я не знаю, почему его здесь выбрали, видимо, то, что еще визуально напоминает. Почему? Самый известный его ученик? Нет, это
Мне
неправда.
кажется, согласился просто. Не знаю. То есть, мне кажется, что тут такая,
Ты
знаешь,
думаешь,
логика,
если бы они
что...
пришли к какому-нибудь Шону Уолтману или Джерри Лину, которых я упоминал, они бы
Ну, не
отказались?
факт, чтобы... Ну, не то, что отказались,
Я
ну,
понимаю,
не
что
знаю.
он еще визуально немножечко похож на Харли Рейса, что он тоже мужик такой, который в 15 лет выглядел на 50, но и в 55 он выглядит на 50. И очень, кстати, тоже обратилось внимание, Тревор Мёрдок, когда себя представлял, он перечислил только свои титулы из WWE.
Ну, как бы самое важное, на что стоит внимание
Тут
обратить.
фишка в другом. Я сейчас иду посмотреть, потому что, блин, я очень боюсь в этом смысле оказаться неточным. Но дело в том, что Тревор Мёрдок, да, относительно недавно дважды выигрывал чемпионство мира NWA.
Да,
Понимаешь?
я вспоминал, он же это было, да, как
Да?
раз там пару лет назад. Ну, не пару лет
Буквально?
назад, но...
Да-да-да-да-да.
Да,
Пару
да, да.
где-то вот уже после коронавируса, уже при Коргане. И тут можно было бы сделать вот такую параллель. А он перечислил свои чемпионские титулы из WWE. Причем я вот боюсь ошибиться, но он оба титула назвал отдельно, нет? Что я типа там
Ну да,
какой-то...
он несколько перечислял, по-моему.
Блин, может быть, нет. Я вот боюсь просто ошибиться, как он тогда это говорил, а сейчас уж переслушивать-то ладно. Но мне показалось, там ведь на WWE, в WWE в его время были два разных набора поясов. Мне показалось, что он оба перечислил.
Ну, в любом
Но это...
случае, фокус именно на этом был
Да-да-да.
сделан.
И тут фишка была и в том, что Мёрдок как бы рассказывает историю, которую он слышал от кого-то про Харли Рейса. То есть, опять же, вы как-то из третьих рук ее
Не, ну
получили.
он прям... Не, он рассказывал историю, которую он от самого Харли слышал, ну,
Нет, ну
по
про
крайней мере.
пистолета,
про
например.
пистолет, да, да. Ну, я предполагаю, что про этого, про, как он, про директора школы, где Харли Рейс там вырубил директора своего. Ну, то есть тоже, по-моему, от него он слышал.
Ну, это тоже, я
вот,
не знаю, не то чтобы это неправильно.
Это тоже такой момент, как бы.
Да, 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 да.
Рестлеры, они любят, ну, приукрашать, это понятное дело. Тоже я тоже Панка вспоминал в самом начале, да, что от него истории слышал про Харли Рейса. Так, ну, вот у меня в голове просто два конкретных, ну, не интервью, но там неважно, да, где он именно рассказывал. И там одни и те же анекдоты, условно, которые у него были с Рейсом связаны, и они оба по-разному рассказаны. То есть, как бы, общая идея та же, да, но какие-то детали по-разному ну, отличаются, и для кого-то эффекта больше что-то было добавлено, да, чтобы реакцию зрителей вызвать и так далее. То есть, я уверен, из с Харли там много такое же было, да, насколько это правдиво, насколько там для красного словца какие-то детали каждый раз добавлялись, и история обросла, ну, там, обрастала какими-то элементами дополнительными. Ну, то есть
Я бы еще
тоже
от
можно
себя
сказать.
добавил, вот чтобы я посмотрел. Кстати, это есть, блин, как бы свидетельство, что свидетельства очень многих его выступлений нет. То есть, например, вот упомянутую команду с Ларри Хеннигом, когда они покрасились в блондинов, практически нет ни видео, ничего нет с выступлений. Их выступлений. То есть это только вот со слов ты можешь чьих-то воспринимать. Но вот мне очень непонятно, мне очень интересно, как Харли Рейс вот из себя такого молоденького красавчика превратился вот в Харли Рейс вот этого 50-летнего. Потому что, ну, вот опять же, и в видео, которое там есть, и в фото, которое там есть, он уже, по сути, вот ему еще нет 30, а он уже выглядит вот этим вот мужиком. Показывают фотографии, где он прям такой подросткового вида, и ты понимаешь, да, а где этот щелчок-то произошел? Я хочу, ну, мне просто самому интересно уже, как это произошло, с чего это произошло? Блин, я не знаю. Еще здесь догонку скажу, кстати, периодически по интернету начинает гулять картинка с расписанием чемпиона NWA, когда им был Рик Флэр. И типа у него там за 18 тысяч месяцев вообще 0 выходных, там, или там 3 выходных, по-моему, за 3 месяца у него, там что-то такое. Тут показали, я очень хорошо помню, буквально одним кадром его выступление, по-моему, из конца 70-х, и там тоже, что с понедельника по четверг Канзас, пятница, суббота, воскресенье, выезда. Очень мало говорится про Харли Рейса с точки зрения того, что это за чемпион, какой это рестлер. И в свое время, когда Харли Рейс умер, я буквально короткую заметочку написал в телегу сначала, потом ее перепостил на сайт, о том, что вот про него правда очень мало говорят. Хотя по-хорошему очень многое, вокруг чего очень многие же рестлеры свою карьеру, свою пострестлинговую карьеру пытаются устроить, это все Харли Рейс делал до того. И, к сожалению, вот этот выпуск, он снова превратился в набор занимательных историй. Кто Харли Рейс в данном случае, где Харли Рейс это персонаж выдуманный. Он здесь какая-то вот сказка. Ну, блин, слушайте.
Ну,
Вот...
я думаю, на самом деле, во многом это из-за того, что, ну, почему мы про Рика Флэра вспоминаем, да, хотя он там тоже начинал давно, ну, потому что у него, как бы, понятно, он, ну, карьера гораздо лучше сложилась, да, он в WCW засветился, в
Она
WWE
лучше
засветился.
сложилась в телевизионную эпоху, вот так
Да,
вот
в
лучше.
телевизионную эпоху, да, ты прав. Вот. То есть он как раз и начинал, да, то есть, понятное дело, он только восходящей звездой был, ну, и потом, как бы, уже собственно, настоящую суперзвезду превратился именно с телевизионным рестлингом. А вот у Харли Рейса, ну, он уже старый был, ну, как старый, но
Старый,
он, видимо, уже,
побитый, скажем так. Избитый,
побитый, да.
потому что он выступал огромное количество времени, практически постоянно это были очень изматывающие и убивающие здоровье матчи, даже если банально это часовой матч, который он проводил по два, по три раза подряд на выходных, ну, имеется в виду в три соседних дня, в три последующих дня. Ну, как бы, ребят, надо понимать, что это и к чему это.
Ну
И
да, в телеке
тоже...
не зацепился, ну и, к сожалению, собственно, получаем, что сейчас про него, в принципе, мало говорят и рассказывают, и помнят.
Но при всем при этом, если вы хотите все-таки делать такие документалки, я вот снова, блин, к сожалению, в очередной раз повторю, вот пусть бы выбрали какую-нибудь одну историю и раскрутили ее по полной. То
Да,
есть, если
согласен.
берут историю, не знаю, с алкоголизмом, расскажите, дайте мне мнение врача, не знаю, нарколога, который расскажет, что и как. С проблемами с законом, ну, господи, ну, поговорите с полицейскими, поднимите архивы в полицейских
Да,
участках. Блин, это не так сложно.
настоящую работу проведите, не просто
Да,
спросите, а реально
журналистскую.
расследование проведите,
А
да.
не так, что вы привели 3-4 человек, посадили их, и они вам рассказали сказочки, просто которые пришлись. Потому что с этой точки зрения, вот тот же Мик Фоли, тот же CM Punk, тот же Джим Карнетт намного более содержательно получаются, потому что они эмоциональнее, они веселее, и они сами себя не монтируют. На этом шоу было заметно несколько раз, прям где склейки настолько отвратительные, где, ну, блин, у Карнетта, я понимаю, что он просто много говорит, но его прям берут и схлопывают. Ладно, так еще раз традиционно посмотрите матчи. Послушайте промо, этого достаточно. Не просто так Шейн Даглас, когда выбрасывал пояс чемпионства NWA, первым упомянул Харли Рейсес. Влад Толстов, Алексей Красильников, это «Обратная сторона ринга». Влад, благодарю.
Пока.